Давайте откроем наши Библии на 12 главе Евангелия от Иоанна. В 12 и 13 стихах мы читаем такие слова. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» В нашей сегодняшней беседе я хотел бы коснуться одного из важнейших событий из жизни нашего Господа, а именно входа Иисуса Христа в Иерусалим, и поразмыслить с вами о том, какое значение оно имеет для нас сегодня. Не будем ограничиваться этим текстом только в праздничные дни. Происшедшее тут имеет огромное значение для нас сейчас. Как вам известно, это произошло в течение Страстной недели. И при тщательном разборе написанного у всех четырех евангелистов мы обнаружим, что вопреки распространенному мнению, что Христос входил в Иерусалим только один раз, на самом деле Господь был три раза в Иерусалиме в течение этой последней недели перед Своей смертью. Согласно хронологии, эти три входа имели место в следующие дни. В первый день недели, то есть воскресенье, в понедельник и во вторник. Первый вход состоялся в первый день недели, и мы называем его триумфальным входом, то есть вербным воскресеньем. Это праздничное время в Иерусалиме стекалось множество народа. Согласно историку Джосифусу, в такие праздничные дни в Иерусалиме могло собраться до 3 миллионов человек. Вы помните эту историю? Сев на молодого осла, Христос только начал свой путь, как народ стал снимать с себя верхние одежды и устилать ими путь Иисусу. Еще люди срывали ветви с деревьев и бросали их перед Ним. В порыве восторга ученики и народ восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних!» Так встречен был Иисус Назарянин, когда Он вошел в город Иерусалим в первый день недели, или, как мы его называем, вербное воскресенье. После триумфального входа сказано, что Он пошел в храм и, осмотрев все, заметьте это, как время уже было позднее, вошел в Вифанию с 12. Это, возлюбленные, был испытывающий взгляд исследователя, после чего Христос осудил все виденное, и на следующий день, то есть в понедельник, Он возвратился в храм и выразил Сам свое осуждение. Лука добавляет, что после триумфального входа, увидев все, что было в храме, Он зашел на Елеонскую гору и оплакивал город. Он говорил: «О, если бы ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это скрыто ныне от глаз твоих». А толпа только что пела о мире: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». Эти слова имели большое значение, несмотря на то, что поющие не понимали их смысла. Помните, в рождественскую ночь ангелы пели: «Слава вышних Богу, и на земле мир». Видите, перед тем, как мир мог быть на земле, в сердцах людей, то есть перед тем, как мог быть установлен мир между Богом и человеком, Христос должен был пойти на Голгофу, умереть там заместительной смертью, невинно за виновных, и только таким образом Он мог примирить небо с землею. Этот мир между Богом и человеком Христос шел совершить в Иерусалиме Своею Голгофскую смертью. Тот самый народ накануне отверг того единого, который мог дать им этот мир. «О, если бы ты, хотя всей твой день, узнал, что служит миру твоему! Но это скрыто ныне от глаз твоих». Вкратце, дорогие друзья, это и есть то событие, которое произошло в первый день входа Иисуса Христа в Иерусалим. Второй вход, который состоялся в понедельник на Страстной неделе, совершенно отличался от первого входа Иисуса. Вы заметили, что триумфальный вход Христа окончился не в царском дворце. Там не было места царю царей, а в храме. И теперь во второй день Иисус опять идет в храм Божий, но в этот раз уже не исследовать и проверить. Это было сделано вчера. В понедельник он пришел с бичом. Ответьте это. Вчера, пристально осмотрев все, своим всевидящим взором Христос ушел. Но он опять возвращается и на этот раз с бичом в руке. И придя в храм с бичом, он выгнал из храма торговцев. Иоанн говорит, и выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дом отца моего не делайте домом торговли. В течение этого же второго дня произошло странное событие – проклятие смоковницы. Это проклятие смоковницы символизирует отвержение израильского народа. Царь отвергает не приносящую плода нацию, провозгласившую «не хотим, чтобы он царствовал над нами». Поэтому Христос говорит «отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». В этом-то и заключалось значение проклятия смоковницы. Теперь заметьте, что на третий день, то есть во вторник, Христос опять входит в Иерусалим. Это уже последний вход, когда он окончательно отвергает израильский народ. Учение, наставление, предупреждение и окончательный призыв к покаянию – это были основные занятия отвергнутого теперь царя. Здесь голос Божий прозвучал для человека в последний раз. И как же реагировали религиозные начальники на слова Иисуса Христа? Возмущением, возражением, спорами и враждой. Так отнесся последним увещеванием Спасителя отвергнутый народ. Это краткий обзор событий, происшедших в течение первых трех дней Страстной недели. А теперь очень бегло остановимся на значении этого трехкратного входа в Иерусалим. Заметьте, первый вход был царским, то есть он вошел как царь в Иерусалим. Второй раз он входит уже не как царь, а как священник. И на третий день он входит уже не как царь, не как священник, а как пророк. О том, что в первый день вход Иисуса Христа был царским, нет никакого сомнения. «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида, осанна вышних». Настроение народа было торжественным и радостным. Наконец, долгожданный царь займет престол и восстановит нам царство. Так думал народ. Но, увы, эти люди ожидали земного царства. А этот царь ясно сказал, «Мое царство не от мира сего». Это не значит, что в свое время он не восстановит свое царство здесь на земле. Но царство Божие никогда не сможет быть установлено согласно идеалам, методам и принципам мира. Христа невозможно воцарить там, где господствует желание только материальных благ и славы человеческой. История подтверждает, что люди многократно искали возможности воцарить Иисуса, чтобы он насытил их хлебом. Но Христос никогда не примет такого престола. Он никогда не позволит воцарить себя на таких условиях. Ибо не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам, говорит Христос. Да, он странный царь, этот назарянин. В то же время он и священник, и мы должны его принять как священника, прежде чем мы сможем иметь его как царя в нашей жизни. Вместо того, чтобы направиться во дворец и занять престол, он идет прямо в храм. Почему в храм? Потому что храм – это центр духовной жизни народа. Да, Христос направляется к источнику, в сердцевину, из которой исходит все. И здесь-то он обнаружил причину болезни – злокачественный нарост, оскверняющий всю нацию. Да, этот народ хотел иметь царя и царство, быть обеспеченным хлебом и всеми земными благами, но они отнюдь не предполагали, что прежде он выступит в роли священника, который войдет в храм, чтобы исследовать, что там происходит, и очистить его. Оскверненный грехом храм должен стать чист, перед тем, как Христос может быть царем этого народа. Возлюбленные, иначе невозможно. Принять Христа и ограничить его в нашей жизни лишь благами материальными, отказав ему в праве священника, который должен очистить храм от греха и нечистоты, невозможно. О, сколько есть тех, которые ищут выгоды в христианстве, но они не хотят, чтобы Христос очистил их храм и был властелином их жизни. Посмотрите на людей, окруживших Иисуса Христа. Слушайте, что они поют. «Осанна». Это слово «осанна» в подлиннике состоит из двух слов. «Спасать» и «сейчас». Что они поют? «Осанна». «Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев». Это просьба, это прощение, это мольба, чтобы Христос сейчас же установил им царство. Они просят Христа, чтобы Он их спас сейчас. Но какого спасения они искали? Они хотели, чтобы Христос восстановил им царство. Царство земное. Устранил кесаря и сам воссел на престоле и царствовал. Свергни кесаря, царствуй над нами, спаси нас, восстанови нам царство наше земное. Сделай это сейчас. Вот чего мы хотим. И Господь не мог исполнить их просьбу. Не мог согласиться на эти условия. Почему? В храме не было порядка. Храм был осквернен, основа была разбита, храм был нечист, и до тех пор, пока он оставался в таком состоянии, Христос не мог быть их царем. Заметьте, что этот же народ, который просил в первый день недели, то есть в день воскресения, «Спаси нас!», в следующую пятницу кричал и требовал: распни его, прочь его, дай нам Вараву. В своем корне желание народа было эгоистичным. Они бы воцарили Христа, как они пытались это сделать несколько раз, потому что думали, что, будучи их царем, Иисус обеспечит их пищей, исцелит их физические недуги, иными словами, обеспечит их материальными благами и даст им их царство. В этой просьбе не было духовной ревности, не было сознания греха, не было покаяния. Грех лежал в основе их желания, в поисках только материального, плотского, временного. О, дорогие мои друзья, если мы желаем блага Царства Божия, то дадим Господу полное право войти в нашу храмину, очистить нас от всякого греха и позволить Ему поселиться в нас. Господь должен свергнуть всех идолов в нашем храме, ибо что общего у храма Божьего с идолами, пишет апостол Павел, ибо вы храм Бога Живого, как сказал сам Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Это приводит нас, дорогие друзья, к третьему откровению Христа в роли пророка. Вместо восстания, вместо революции, коронации, чего ожидал и требовал народ, мы находим его выгоняющим из храма торговцев и учащего в храме. Здесь мы видим Христа, действующего в роли пророка. А пророк – это тот, кто провозглашает Слово Божие. Но заметьте, что в данном случае это особый пророк, тот, о котором пророчествовал Моисей. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, воздвигнет Господь, Бог твой. Его слушайте». Это тот, который пришел сказать окончательное слово. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках в последние дни сии, говорил нам в Сыне. Он не мог ошибиться в Слове, ибо Он есть истина, и когда Он говорит, мы должны слушать. Отметьте теперь, как народ принял его слово. Да, этот народ, который желал, чтобы он стал его царем, но не принял его в свой храм, как же он отнесется к его слову? Разумеется, они его отвергнут. Если я не готов расстаться со грехом и не даю Господу возможность очистить меня от скверны, то и слово его не может найти место в моем сердце. Какое ужасное положение, дорогие друзья, человека, боящегося истины, который скорее готов согласиться с ложью, чем с правдой. Христово желание восстановить в наших сердцах святость, чистоту, мир, и это возможно только в сердце, очищенном его кровью. Он готов это сделать сейчас с каждым из нас, если мы ему позволим. Прими его в храм твой, как священника, и он войдет и очистит тебя, и сам поселится в нем. Слава и благодарение ему. Заметьте, что Христос только что удалил из храма преграды, хотя и на очень короткое время. Он изгнал торгующих из храма Божьего. Вы скажете, как могли эти люди допустить такое кощунство? А разве многие из нас не делают этого сегодня, торгуя с миром, с грехом и с дьяволом? Разве мы не идем на поклон дьяволу в обмен на его предложение, превращая камни в хлеб, и думаем, что это удовлетворит нашу алчбу? Да, на время Христос очистил храм от скверны и от торгующих. И заметьте, что происходит в храме. Сейчас же, после очищения, храм вновь начал функционировать как должно. Место было в беспорядке, столы торговцев опрокинуты, монеты разбросаны на полу, стулья миновщиков перевернуты. Да, все признаки переворота, пробуждения, если хотите. Несмотря на беспорядок, все же теперь в храме был Христос. К нему приступили слепые и хромые, и он исцелил их. Дети восклицали в храме: «Осанна сыну Давида!» Они пели Господу хвалу. До этого в храме не совершалось исцеление, не было веселья, не было пения. Но как только он был очищен, немедленно началось излияние Божьих благословений, и в храме вновь началась жизнь, для которой он был предназначен. Мой дорогой друг, позволь Христу очистить твой храм, удалить грех и нечистоту. Покайся, и этим ты дашь возможность Духу Святому действовать не только в тебе, но и через тебя стать благословением для других. В первую очередь ты прозреешь, ты выздоровеешь. Не будешь больше хромать и колебаться. Пойдешь прямым путем и запоешь. Да, как только храм был очищен, слепые прозрели, хромые начали ходить, и дети начали петь. Мой друг, если ты еще не познал Иисуса Христа как своего Спасителя, прими его сегодня, прими его сейчас. Представь ему место в твоем храме. Он исцелит тебя от недугов греха, даст тебе новую песнь, и ты будешь петь от всей души. Новое сердце из ткани живых Бог милосердный во мне сотворил. Тяжкое иго желаний плотских мощной десницею он устранил. Новое все дал мне Господь, новое сердце и новую жизнь он мне дал. Новые мысли, Христовые цветы, новая радость и новый псалом. Новое чувство его полноты, новая жизнь с милосердным Христом. И к тебе, мой дорогой брат и дорогая сестра, Господь стучит. Он стучит в двери твоего храма, желая войти и восстановить там свой порядок, чтобы ты тоже прозрел, чтобы ты тоже перестал хромать, и чтобы ты вновь запел от всего сердца хвалу твоему Господу.